«Верю, не верю». Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья! Зачем церковь пугает людей грозным мстительным Богом, и почему христиане не любят атеистов? Как люди, которых Бог призывает любить грешников, опускаются до ненависти к тем, кому должны нести весть о милосердном Боге? Пастор Сергей Накол, пастор реформатской церкви Сергей Накол, сегодня у нас в прямом эфире, который ответит перед всеми вами за всех вот таких вот христиан, за всю церковь Божию. Привет тебе, Сергей Николаевич Накол.
Да, всем привет, друзья! И Владу, конечно, огромный привет из Киева.
Спасибо большое за привет. Принимаем с радостью и посылаем обратно такой же радостной, полной любви, дружбы. У тебя очень классная за спиной картинка, которая, собственно говоря, показывает наше, мое персональное личное отношение к тебе и ко всему украинскому народу. Рад, что ты смог уделить мне 50 минут своего драгоценного внимания.
С удовольствием, Влад, с удовольствием, и недаром я выбрал именно такой фон, потому что я считаю, что мы с тобой, да и вообще многие христиане, именно объединены во Христе, да, и вот такое отношение, оно действительно очень ценное и для моего сердца, да, и для многих христиан, которые сейчас вот находятся со мной здесь на Радио М.
Некоторые из людей, которые наблюдают нашу с тобой перепалку и пикировку в Фейсбуке, некоторые считают, что между нами любви точно нет никакой, а другая категория граждан считает, что наши комментарии с тобой друг к другу – это как отдельный вид искусства, за которым который следует фиксировать, а потом издать отдельные книги. Вот такое неоднозначное восприятие у людей нас с тобой, но, тем не менее, я искренне признаю себе в любви прямо вот на весь белый свет, огромный гигантский, который нас сейчас слушает, смотрит. И будь, я надеюсь, не только лайкать и делать репост этого эфира, но и комментировать, естественно, что вы думаете по этому поводу. Я сейчас еще раз объявлю тему нашего сегодняшнего эфира. Называется «Страх и ненависть в церкви. Зачем церковь пугает людей грозным мстительным Богом и почему христиане не любят атеистов?» Вот две такие проблемы мы будем с Сергеем Николаевичем Наколом, пастором реформатской церкви из города Киева, обсуждать. Вот скажи, пожалуйста, почему такая разница восприятия? Вот мы с тобой, например, как верующие люди, как христиане, ну, готовы, скажем так, что называется, зуб дать, да? Что Бог, Он любящий, Бог милосердный, Бог милостивый, Бог понимающий, Бог близкий, Бог понятный относительно, да, возможности человека. Бог – это самая близкая и самая интимная связь человека на всем протяжении его жизни. Но есть не меньше, а даже гораздо большая категория граждан и людей, которые воспринимают нашего с тобой Бога. Я именно специально так говорю, да, понимаю, что Бог один.
Mm-hmm.
Да, да. Под нашим, я понимаю, христианского, как мы его презентуем. Большая категория граждан, которые воспринимают нашего с тобой Бога как такого мстительного, капризного такого, знаешь, невротика, которому лишь бы послать людей в ад, сжечь их, убить детей, разделить семьи, ну и все прочее.
Я думаю, что, ну вот как пастор, да, я богослов, но прежде всего пастор, могу сказать, что каждый случай, он индивидуален, да, то есть невозможно как бы сказать, что вот они просто такие злобные грешники, нечестивые, поэтому вот они просто воспринимают Бога подобным образом. Смотрите, ну, разные ситуации. Допустим, человек обжегся в своей жизни, да, какая-то трагедия была, которую он пропускает через свое сердце. Например, человек потерял любимого, да, мужа или жену, рак, или у тебя на руках умирает двухмесячный ребеночек, да, и у тебя масса вопросов возникает. Ты не можешь найти ответов на все это, да. Есть другие случаи, когда, например, вот если я общаюсь особенно со студентами, которые начитались того же самого Докинза, хотя я пожимаю плечами и думаю, что ж там у этого Докинза такого-то убедительного, да, то преподносится просто на блюдечке с голубой каемочкой, ну, совершенно искаженная картина того, что мы можем увидеть в Библии. Плюс личный какой-то опыт, который человек имел, общаясь с окружающими людьми. Я вспоминаю вот случай, на заре моей христианской жизни, это середина 90-х, я общаюсь со своим знакомым, и он улыбается, говорит: «А ты что, боговерующий?» Я специально как бы копирую вот эти выражения, это юг Украины, там интересные такие специфические выражения. Если вы: «Да, я верю в Бога», он говорит: «Ну как можно в этого Бозю верить? Как можно верить в этого Бозю?» И я так думаю, и задаю себе вопрос, почему он Бозя называет, да? А потом я начинаю общаться с этим человеком и понимаю следующее. А ведь когда я думаю о Боге, да, и представляю Бога, у меня одна картина Бога, а у него оказывается следующее. Получается, родители его часто отправляли в село к бабушке. А бабушка в свойственной ей манере говорила следующее, что «А, смотри, Эдик, он дивись, он смотри, он там Бозя на тебя смотрит», да? А там, получается, где-то, он говорит, в углу была икона, да, такая потемневшая, ее смазывали еще подсолнечным маслом, она еще больше темнела. Он Бозя за тобой смотрит, если что-то ты не так сделаешь, он тебя покарает. И вот этого парня Эдика, у него как раз и возник образ Бога, вот именно тот, который вложила бабушка. Поэтому я думаю, здесь и личный опыт, и переживания, и трагедии жизни, но и также действительно зачастую сами христиане могут представлять далеко не тот образ, который мы видим в священных писаниях.
Угу. Ну, общаясь с большим количеством невоцерковленных людей, я стараюсь не произносить слово «неверующий», потому что неверующих я крайне мало в своей жизни встречал людей. Все как в какого-то там верят в Бога, пусть даже это там, не знаю, разум, не знаю, или вселенная они называют. Ну, какая-то вера там непонятная присутствует у них, да? Может быть, очень странная. Тем не менее. Так вот, они говорят, да, что ваш Бог, вот тот, которого вы нам показываете, Он требует послушания, иначе всех отправляет в ад, да? И типа, зачем мне такой Бог нужен, якобы любящий, который меня готов за любую маленькую провинность, оплошность, и уж тем более он же меня создал таким, да, вот таким, какой я есть, способного к греху и согрешающего. Он готов меня отправить в ад сразу же и бесповоротно. Кроме того, он отправляет в ад совершенно невинных детей, младенцев и всех вот этих аборигенов с Папуа-Новой Гвинеи, которые о Боге об этом и слухом не слухивали, да? И все ведь это, вот все эти образы подтверждают в этих людях образ такого невротичного, мстительного, да, непонятного, немилосердного и несправедливого Бога. А мы со своей стороны как будто бы даже и не пытаемся развенчать этот образ, потому что когда мы им проповедуем этого Бога, ну, я не говорю про тебя, там, про себя, ну, в общем и целом, мы им говорим, да, покайся, я утрирую сейчас, покайся, или умри.
Я понимаю, да. И смотри, на мой взгляд, вот то, что было только что озвучено, оно включает в себя несколько аспектов, которых по отдельности необходимо рассматривать. Да? Зачем, например, Бог нас создал со способностью грешить? Вот, а на мой взгляд, это великолепная вещь. Я скажу почему. Да, смотрите, тут пишут, что трансляции с прерываниями идут, хотя интернет хороший, да, такой прочитал. Мой даст Бог и выйдется лично и служить друг другу во славу Господа. Только что комментарий получил. Надеюсь, что у нас будет очень хорошая дальше трансляция и связь. Я бы хотел обратить внимание на следующий момент, что на самом-то деле, если люди говорят, ну а зачем Бог создал меня со способностью грешить? На самом деле это замечательно. Почему? Потому что Бог нас создал-то по своему, на иврите, целем Элохим, да, по образу Божьему. А что означает Божий образ? Это означает прежде всего то, что ты действительно, в отличие от всех остальных творений во всей Вселенной, которая нам известна, отличаешься, да, уникальностью того, что ты способен делать определенный выбор, да, и в данном случае это та цена, которую мы платим за то достоинство, за ту ценность, за тот статус Божьего образа, да, которым наделяет нас Бог. И на самом деле, лично для меня, как я вижу в Библии с первой главы Бытия, я вижу, наоборот, любящего Бога, Бог, который создал все условия для того, чтобы человек как образ Божий мог развивать тот невероятный творческий потенциал, заложенный в него Творцом, как мы впоследствии видим в этом образе Эдемского сада, в развитии цивилизации, во всех остальных вещах. И более того, вот в Украине был такой вот известный священник Любомир Гузар, да, он ныне покойный, и мне очень нравится его высказывание, даже футболка есть. Звучит на следующим образом: «Бути вільним означает бути відповідальним. Быть свободным означает быть ответственным. Другими словами, твоя свобода, которую наделил тебя Бог, она предполагает не делать то, что я хочу, а быть ответственным перед тем, что дает тебе Творец, вкладывать тебя в Творец. И уже когда вот такая предпосылка начинается, то, ну, прошу прощения, но я не могу согласиться тогда с людьми, что этот Бог какой-то жестокий такой, вы знаете, садист, старичонка, который сидит на облаке и только ждет, как бы этих гаденышей побыстрее отправить в ад.
Угу. Я услышал о Боге, об Иисусе Христе впервые в 91-м году. Я смотрел, кстати говоря, Украиной переведенные мультики «Суперкнига», «Миссия Эммануил», да, была такая замечательная. Угу. И, собственно говоря, покаялся я, смотря эти мультики. Причем сделал это не один раз, поскольку после каждого мультика добрая женщина предлагала помолиться молитву покаяния, что я ей искренне от всего сердца, будучи совсем молодым человеком, и делал. Так вот там, в этих мультиках, вернее, эта женщина в конце этих мультиков часто говорила: Бог принимает тебя таким, какой ты есть. Бог тебя любит, да, всего, целиком, полностью. И это как будто бы прямо противоречит идее ада, да, ведь в ад посылают за что? За то, что ты не такой. В смысле, тебя Бог не принимает таким, какой ты есть, да. Все твои шалости, если мы берем детей или грехи, если мы берем, там, не знаю, более ответственных людей, Бог как бы говорит: нет-нет-нет, парни, постойте, вот я вас не принимаю, нет, и именно поэтому вы пойдете в ад.
Я понимаю, что вот есть подобный акцент и подобное изложение, но мне, например, очень нравится определение ада, которое дает Тим Келлер. И я, кстати говоря, рекомендую всем книгу его, которая называется «Reason for God». Кстати, она на русском языке есть, называется «Разум за Бога», поэтому, пожалуйста, сегодня сразу бегите через интернет заказывать или бегите в книжный магазин и узнайте о наличии. Так вот, Тим Келлер говорит, что такое ад? Ад – это твой личный выбор, твой личный выбор жить без Бога, умноженный на вечность. Да, то есть это не то, что вот, да, когда есть люди, которые мне говорят: что же это за Бог такой, который несчастных, бедных людей, которые не хотят быть в аду, а хотят быть с Богом, он говорит: нет, отправляйся в ад. Друзья мои, ну, Библия нам не показывает подобной картины. Да? По сути, мы уже живем в аду, в нашем осознанном выборе образа нашего жизни, когда наш образ мышления влияет на наш образ жизни, когда Бог призывает нас: смотри, вот какой замысел у меня изначально есть по отношению к тебе, как к моему Божьему образу, да, и мы просто-напросто что берем зачастую? Берем и плюем на все это. Нам наплевать. Я вспоминаю из детства моего такой случай, когда сколько раз родители, взрослые, учители в школе говорили: пожалуйста, не лезьте, ребята, в трансформаторные будки, не лезьте туда, это очень опасно. Но мне сказали, я не лез туда, да, я в других местах лазил, там на завод бегали мы с пацанами, там металлы разные брали в качестве сувенира, скажем так. Uh-huh. Вот. А один парень, он действительно полез в трансформаторную будку, и что произошло? Ужасный был не взрыв, там искры, вот это все полилось.
Короткое замыкание, да.
Uh-huh. Да-да-да, короткое замыкание. В конечном итоге этот парень остался жив, но остался без двух рук. Да, вот это, ну, это был как раз, ну, такой вот пример, когда предупреждали. А тебе кажется, а если очень хочется, то можно. И вот такая, к сожалению, большому получается у нас ситуация и с адом. Я не вижу в Священном Писании, да, того, чтобы Бог вот он получает какое-то удовольствие от того, что он отправляет людей в ад. Прежде всего, это выбор, который делает сам человек.
Смотри, то, что ты описал ситуацию с вот этим самым трансформатором, это дурость, ну, балбеса, скажем так, да, я
утрирую. Да.
Но в моем детстве, например, в нашем дворе был, например, один паренек, который родился с особенностями ментального развития, да, у него были там определенные ментальные проблемы, и он не способен был оценивать свои поступки и действия так же ответственно, как и его сверстники. И когда ему однажды сказали: пойди туда, сделай то, он, ничтоже сумняшийся, совершенно, ну, как бы не понимая, не осознавая, что он творит, пошел это и сделал, и пострадал. Но ведь мы не можем к нему предъявлять такую же ответственность, как к тому парню, которого ты описал, правда ведь?
100%, 100%. И в данном случае, когда мне задают вопрос, а что же будет с вот этим человеком, да, допустим, синдромом Дауна, например, вот, или человек, у которого проблемы серьезные, ментальные, да, психические проблемы, что будет? Я сразу отвечаю, я не знаю, что будет, друзья мои, я не знаю. Но я знаю то, что величайшее утешение для меня заключается в том, что еще никто и никогда не пал жертвой несправедливости Бога. И второй момент, на который я всегда обращаю внимание, это то, что мой Бог — это Бог человеколюбец. Он праведный, он святой, он справедливый, но он также любящий. Поэтому я полагаюсь полностью на его святость, на его человеколюбие и на его справедливость, зная, еще раз повторю, никто никогда не пал жертвой несправедливости Бога.
Спасибо тебе большое, Сергей Николаевич. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Страх и ненависть в церкви. Мы сегодня говорим о страхе внутри церкви, изнутри церкви, распространяющейся на весь окружающий мир, на ненависть, которая царит внутри церкви. Может быть, и этого тоже коснемся. Или даже скорее о ненависти нас, неверующих, верующих людей, к тому миру, который нас окружает. Ваш комментарий по этому поводу мы с большим удовольствием, радостью ждем под этим эфиром. А также напоминаю о том, что есть у нас две ссылки в описании. Одна, вот у этого эфира одна ссылка сейчас, с помощью которой вы можете поддержать этот эфир. Напоминаю о том, что эфир «Верю, не верю» — эта передача существует только на ваши финансовые донаты, на ваше донорство финансовое, и ваши 100 рублей позволяют охватить еще 100 человек в наших трансляциях. Поэтому, друзья мои, если вы хотите быть соучастниками, соработниками этого эфира, если вы хотите чувствовать свою причастность к большому делу, а напоминаю, что у нас за прошлый год было более 70 миллионов просмотров, и это все благодаря вам, пожалуйста, проходите по ссылке, подписывайтесь на ежемесячные переводы в нашей виртуальной студии. Сергей Николаевич Накол из города Киев, Украина, пастор Реформатской церкви, богослов и прекрасный апологет, я бы так сказал, да, защищаю сейчас церковь и христианство от нападок меня в данном случае. Да, слушай, смотри, но кто более прав, по-твоему? Когда я слышу разговоры о Боге вокруг меня, из разных церквей, из разных деноминаций, конфессий, я слышу как будто бы чаще всего две полярные точки зрения. Да? Бог всех любит, вот прям Бог всех любит, он такой весь из себя, такой, не знаю, сисюкающий, да, со всеми подряд. И он обязан быть таким, многие люди считают. И поэтому они идею абадят и не принимают, да, наказание. Есть вторая категория граждан, которые, говоря о Боге, всегда презентуют его как того Бога, который обязательно накажет тебя и пошлет в ад, если ты не покаешься. Кто из этих двух категорий людей прав?
Я думаю, что каждый в определенной степени прав, да. Просто-напросто вопрос в акцентах. Вопрос в акцентах, как всегда. Потому что сосредотачивая внимание только на одну часть истины, существует опасность того, что будет дисбаланс определенный. Да? Допустим, ну вот человеческое тело есть, да, мы знаем, какие должны быть примерно параметры головы, да, там, рук и всего остального. Если мы будем прокачивать голову, там, допустим, у меня будет голова диаметром 2 метра, а все остальное останется так, ну, понятно, что как бы голова есть, как бы она и должна быть, но параметры уже совершенно другие. Вот так же и здесь. Несомненно, Библия показывает нам то, что Бог любящий, да, но в то же самое время Бог и справедливый. И мне, кстати, понравилось высказывание одного украинского богослова Себастьяна Тегзе. Да, если ты, Себастьян, нас слышит, то я...
Привет, Себастьян,
тебе большое передаю. Мне понравилось, как он написал следующее, что Иисус люблячий, але вимогливый. Иисус любящий, но также и требовательный, да? И вот это мне вот запало в душу, вот, и понравилось, что да, действительно, Бог любящий, но в то же самое время он и требовательный. Он и справедливый. И вот смотрите, когда люди, да, допустим, говорят, уклон делая в одну сторону, да, что посмотрите, как Бог возлюбил этот мир, что Он отдал Сына Своего Единородного, да, что каждый, кто верит в Него, не погибнет, но будет иметь жизнь вечную. Да. Зачастую акцент делается такой эмоциональный. Смотрите, до какой степени, как он возлюбил этот мир. Хотя на греческом языке там интересная структура стоит, предложение. Там не так, до какой степени возлюбил Бог мир, а каким образом Бог возлюбил мир. Другими словами, можно сказать, смотрите, каким именно образом Бог возлюбил этот мир.
Указывает на Христа. Этого...
Да. А каким образом? Тем, что он посылает своего сына в мир. И обратите внимание, да, здесь речь идет следующее. Чтобы каждый, кто верит в него, и дальше обратите внимание, вторая сторона, не погиб. Другими словами, погибель подразумевается. С одной стороны, любовь Бога во Христе, в действиях Христа, по отношению к чему? Чтобы человек не погиб, но обрел жизнь вечную. Поэтому постоянно нам необходимо поддерживать этот баланс и учитывать тот контекст, в котором мы находимся. Да? Определенной части людей необходимо больше говорить о Божьей любви. Да? Я вот неоднократно общаюсь на Фейсбуке, кстати, с одной женщиной на Фейсбуке из Российской Федерации. Она автор книги очень известной, которую забанили в Российской Патриархии. Сейчас не будем упоминать, кто. Так вот, интересный момент, который отмечает...
Моя близкая подруга, я тебя прошу перебить, это моя близкая подруга, я назову ее имя Дарья Сивашенкова. Дарья, привет тебе, дорогая.
Да, то есть я могу с Дарьей во многих вещах не соглашаться, но мне понравилось, как она говорит, что вот в определенной среде религиозной, да, например, в Российской Федерации, согласно слов Дарьи, и так люди очень боятся именно Божьего гнева. Христа представляет зачастую как грозного судью, который требует, там мытарство еще необходимо, все остальное. И вот я понимаю, да, в определенной степени ее желание, чтобы больше показывать именно любовь Христа, любящего Христа. Это нечто подобное, что было во времена Мартина Лютера, да, когда он только видел Христа судью, требовательного, сурового, жесткого, и тут он открывает для себя, что «А Христос такой любящий!» Но есть и другая сторона, когда общество настолько воспринимает Бога и желает, и считает, что Бог только должен быть любовь, таким, вы знаете, коучем личностного роста, или он должен быть, знаете, таким вот психологом, к которому ты приходишь, поплакался в жилетку, там, попустила тебя, ну все, дружище, свободен, да, больше ты не нужен. Вот в таком обществе, конечно, необходимо акцент делать уже на то, что, друзья, да, Бог любящий, но... всему есть пределы. Давайте поговорим еще о том, что Бог святой, справедливый. Давайте посмотрим то, что такая концепция, как Божий гнев, она присутствует. Да? И никуда мы от этого не денемся, если мы серьезно воспринимаем Священное Писание.
Спасибо тебе большое. У меня есть одна знакомая женщина, она уже не молода, ей там, примерно сейчас около 90 лет сейчас. Она очень активная, смотрит соревнования по снукеру, по кёрлингу постоянно в интернете, разбирается в этом хорошо. Она уверовала, когда ей было уже за 60, я точно не помню, 64 или 65 лет, ей было достаточно поздно уже, да. И, несмотря на свой возраст, очень-очень активно любит благовествовать. Я однажды видел, как она благовествует в магазине, она чаще всего это делает в магазине, пока стоит в очереди на кассу, да, с продуктами. Выглядит примерно таким образом. И это всегда так выглядит, Сергей Николаевич. Она рассказывает сначала людям о Боге, потом, когда ей отказывают, чаще всего ей отказывают, она поворачивается и такой, знаешь... Я немножко утрирую, конечно, там, брызжа слюной негодования, да, ну и горите в аду тогда. И обычно это, знаешь, обычно это... Я ни в коем случае не сомневаюсь в искренности ее вере в Бога. Но вот в этих словах про ад очевидно видна прямо ненависть к людям, которые отказывают ей в ее проповеди, да. И часто я замечаю в христианах, настоящую ненависть к внешнему миру почему-то, да, вот как ты думаешь, почему? Как будто бы, не знаю, Бог не только их спас, да, не только их показал свою любовь, но как будто бы там сказал им, что моя любовь к вам стоит, да, стоит вашей ненависти к этому миру, да, вы должны заплатить такую цену мне за мою любовь, и даже этот мир ненавидите. Почему так много христиан действительно по-настоящему ненавидит грешников там условно, да? Весь этот внешний по отношению к церкви мир.
А я думаю, опять же, каждый случай индивидуален, да, однозначно, но все зависит от предпосылок, которые у тебя изначально заложены, да. Если ты рассматриваешь себя, что вот Бог меня спас, это, знаешь, вот хороший такой пример можно привести. Синдром человека, который бросил пить. Да? Вот ты с друзьями своими бухал по-черному, да, там вообще столько, сколько возможно. Тут ты бросаешь пить, и у тебя такое чувство, да, получается, вот что, ну, вот эта вся алкашня, я вот такой вот замечательный, что тут, и я им говорю, что давайте тоже вместе со мной там в реп-центр пойдете или еще, они не хотят, вот, тогда и оставайтесь в таком вот состоянии. Вот нечто подобное и происходит и в христианской среде, и я этим тоже грешил по молодости довольно-таки часто. Вот то, что ты мне сказал, я сразу увидел себя в этом отношении, особенно в самый ранний период своей христианской жизни, такой вот период неофита, да, горящего, когда только есть белое и черное, ты видишь, что только в белых или черных тонах, по-другому у тебя не получается, у тебя серых полутонов, каких-то там переходов нет, градуала нет никакого совершенно в данном отношении. Но затем, особенно когда я стал отцом, я начал себе задать вопрос: а может быть, стоит, когда ты вот свидетельствуешь людям, сразу представлять, а какое у тебя было бы чувство, если бы это был твой сын, твой любимый сынок, и ты расскажешь, он отвергает, но в то же самое время ты не ненавидишь своего сына, да, у тебя есть человеческое сострадание, у тебя есть эта боль. И мы видим это у Христа, друзья мои. Помните, когда он смотрит на Иерусалим и говорит: «Иерусалим, Иерусалим, побивающих пророков камнями, сколько раз я призывал тебя, сколько раз я, как птица, накрывает птенцов». Что мы видим? Мы видим действительно вот эту горечь, вот это сожаление, да, отцовское или братское. И в данном случае, конечно, Христос представляет собой вот этот очень хорошую модель, через которую, через призму которого мы должны и смотреть на окружающих нас людей.
Я вспомнил одну ситуацию, или даже не ситуацию, одного человека в своей жизни. У меня был, скажем так, ну, неважно, знакомый, да, знакомый, который дважды отсидел за убийство в своей жизни. И второй раз он убил сотрудника милиции тогда еще российской. Не при исполнении, он пришел к нему домой и убил его. Отомстив ему там за какие, ну, за определенные вещи. Ну, именно месть была. Этот сотрудник милиции оказался настолько ужасным человеком по жизни и ужасным милиционером, что родная мать этого сотрудника милиции убитого приходила на суд и просила за этого убийцу, за моего знакомого. Его тоже звали Влад. «Дайте ему, пожалуйста, поменьше срок. Мой сын был подонком», — говорила она. Да? И то, что он сделал, он избавил мир от подонка. Это слова мамы убитого человека. Но в обычной ситуации любящая мать и любящий отец никогда не направят своего сына в ад. Они будут плакать, рыдать, страдать, ходить, умолять, перестать вести себя плохо, поддерживать, помогать. Но ведь в ад-то не отправят.
И это параллель с Богом, да, проводишь?
Конечно, да. То есть вот то, что ты говоришь, это, ну, очевидно вызывает такой когнитивный диссонанс у людей, которым мы рассказываем о Боге. Они все равно для них, когда мы говорим все о Боге, для них Бог мстящий за непослушание, отправляющий в ад, в голове эта картинка гораздо больше, чем Бог любящий, который милостивый, вот такой, как ты говоришь про Христа, который плакал над Иерусалимом.
Мы опять возвращаемся к тому, о чем я говорил, да, да, да. Что на самом деле человек сам выбирает этот ад уже здесь и сейчас. У меня всегда вопрос: что тебе мешает принять призыв любящего Иисуса Христа, когда он говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся обремененные, и я успокою вас». Когда Бог говорит: «Я не хочу смерти грешника, но хочу, чтобы грешник раскаялся и пришел ко мне». Я могу огромное количество еще примеров привести именно Божьего призыва человека. У меня вопрос: что тебе, вот проанализируй честно, да, не отнекиваясь, не ставя какую-то психологическую блокировку, не замыкая себе, не забивая свою голову какими-то информационными потоками другими, задумайся, пожалуйста, что тебе мешает здесь и сейчас принять призыв именно любящего Иисуса Христа? Ведь в таком случае ты сам говоришь, на самом деле вот как я это воспринимаю, да, и вижу в общении с людьми, ты сам выбираешь свой образ мышления и, соответственно, и образ жизни, который, по сути, уже является жизнью без Бога. И опять мы возвращаемся к определению Тима Келлера, который говорит, что ад — это выбор человека, выбор человека жить без Бога, умноженный на вечность. И вот интересный еще момент, мне понравилось, как он говорит, что, по сути, ад — это дегуманизация человека. Другими словами, человек ведь создан, опять мы возвращаемся к этой базовой предпосылке, человек ведь создан как образ и подобие Божие. Но по причине греха, да, этот образ, он изуродован, он разбит, и он искорежен, да, и получается следующая картина. Только во Христе мы в состоянии обрести свою подлинную, я еще раз скажу, это мне понравилось, как Ярослав Вязовский сказал из Минска, Беларусь, если Ярослав нас видит, слышит, привет большой. Подлинную нашу человечность мы можем обрести именно в Иисусе Христе. Почему? Потому что Он и есть совершенный Божий образ. Но что происходит, когда мы вот с вот этим разбитым, искореженным Божьим образом, который мы себе представляем, мы осознанно, да, выбираем жить без Бога? Мы, по сути, вступили на путь дегуманизации, то есть исчезновение этого Божьего образа в нас самих, когда он разрушается, разрушается, атомизируется, и это умножается на вечность. Вот это говоря уже таким вот современным языком, чтобы хоть как-то более-менее было понятно современному человеку.
А какие возражения есть на данный счет? Ты спрашивал, да, нужно анализировать себя и подумать, что же, какие же возражения у тебя возникают по поводу принятия любящего Бога. Чаще всего я слышал одно единственное возражение, то мы возвращаемся к этим самым аборигенам с Папуа Новой Гвинеи, да? Я бы, конечно, может быть, и принял бы этот призыв, принял бы Бога в свое сердце, да, как говорится. Но вот ведь как я могу поверить в любящего Бога, который ко мне проявляет якобы там какую-то милость, а вот тех самых детей невинных убивает, сжигает, и всех этих аборигенов тоже посылают в ад. Я не могу поверить, что он любящий, если он поступает так с этими людьми.
Смотри, когда мне задают такие вопросы, да, меня всегда удивительно, откуда ты знаешь, что Бог всех аборигенов отправляет в ад и всех детей отправляет в ад? Откуда это взято? Да, это очень важный момент, на который необходимо обратить внимание, потому что если мы читаем Ветхий Завет, мы встречаем примеры, что тот же самый Иов, например, да, часто забывает, что он не был евреем, да, он не был частью Израиля, но в то же самое время там говорится, что он боялся Бога, да, и он был самым праведным человеком в своей земле, да, это очень важный момент. Мы видим царя Мелхиседека, того же самого, который был священником Бога Всевышнего, но при этом у нас такое возникает впечатление, что только был Авраам, да, который верил в Бога истинного. Но мы видим вот эти кейсы определенные, которые показывают, что не все так просто на самом деле. И Божьи пути не наши пути. Мы многих вещей не знаем. Зачем сейчас думать, ломать голову гипотетически о неких там где-то аборигенов, где ты точно, четко не знаешь всей ситуации, если есть конкретный кейс здесь и сейчас, а именно ты? Что тебе мешает, когда ты видишь действительно любящего Христа, который отдал себя и на смерть, да, и ради того, чтобы действительно в нем обрести жизнь вечную, что тебе мешает здесь и сейчас это уже сделать на самом деле? Потому что, друзья мои, ну, не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы увидеть христианство на самом деле разительно, качественно отличалась, шокирующе отличалась от всех других религиозных альтернатив того, что было в Римской империи на тот период. Да? Это действительно была религия, или вера, лучше сказать, если кому-то режет слух. Да? Я сейчас слово «религия» использовал в религиоведческом смысле. Действительно, это была вера кого? Вера для людей, для самых социально незащищенных слоев общества, да, для женщин, далее для рабов, сколько было рабов в этих церквях, да, которые понимали, что действительно во Христе они могут обрести любовь, достоинство, значимость, ценность, как Божий образ. Конечно, тогда они не оперировали такими понятиями. Сейчас преподношу это, чтобы было более понятно современному человеку. Да? И тогда, видя этот контекст, ты понимаешь, что, ребят, ну, действительно, люди в то время видели во Христе не только любовь, но и принятие Божие, достоинство, ценность, значимость и все остальные вещи. Что мешает тебе?
Это прекрасный вопрос. Мы сделаем маленькую паузу. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. «Страх и ненависть в церкви» – такова тема нашего сегодняшнего эфира. Сергей Николаевич Накол, пастор Реформатской церкви, город Киев, богослов, публицист, я бы даже так назвал бы его, христианский, еще помимо всего прочего. Себя он так не характеризует, но я бы применил к тебе такой эпитет, да, христианский публицист. И надеюсь, когда-нибудь держать в своих руках книгу, которую ты когда-нибудь все-таки напишешь, и подпишешь мне, и пришлешь мне ее, а я ее с удовольствием почитаю, прорекламирую в эфире Теос Медиа. Хорошо, друзья, ставьте лайки, делайте репосты. В описании к этой трансляции есть две ссылки. Все время хочу сказать две ссылки. Вторая ссылка должна была быть на мой YouTube-канал пастор Владислав Юртов, но вы можете его найти и так. Вот ссылка, которая в описании к трансляции, на финансовую поддержку проектов «Верю, не верю», которые я веду на Теос Медиа. Напоминаю, что он существует только благодаря вашим финансовым вливаниям в этот проект. И каждые 100 рублей ежемесячные, которые вы жертвуете для нас, помогает нам охватить еще 1000 человек в наших трансляциях. И это прекрасно, что вы являетесь нашими соработниками. Спасибо всем тем, кто уже делает это. И спасибо всем тем, кто после этого эфира начнет это делать тоже. Давай вернемся к христианам, которые ненавидят внешний мир. Знаешь, я работал одно время в центре социальной поддержки алко-наркозависимых людей, попавших в трудные жизненные обстоятельства. И знаешь, иногда мы просто просили там вот этих бывших наркоманов рассказать свидетельство. Или там бывших зэков, предположим, да? И у некоторых из них, когда они рассказывали о том пути жизненном, который они прошли, когда они рассказывали вот негативную часть, про разврат, наркотики и все прочее, у них глазки загорались. Прямо вот явственно загорались. И я понимал, что на самом-то деле эти люди реально тоскуют по вот этому прошлому, да? Им было там кайф, им нравилось так жить.
Mm-hmm.
И когда они выплывали из этих воспоминаний в реальность, то они превращались в таких агрессивных, достаточно жестких и, да, ненавидящих внешний мир людей, потому что как будто бы этот внешний мир украл у них возможность жить вот той жизнью, да? Вот одна из причин, почему христиане, ну или люди, называющиеся христианами, ненавидят внешний мир, иногда даже и к Богу тоже претензии предъявляют. Можно ли о таких людях говорить, что это христиане? Первый вопрос. И второй, действительно ли Бог и внешний мир украл у них что-то ценное, драгоценное, что они могут вправе испытывать эту ненависть?
Ну, опять, как пастор, повторюсь, да, что каждый случай индивидуален, и однозначно необходимо беседовать с конкретным человеком, чтобы, ну, хоть как-то приблизиться к пониманию там его мотивов определенных. Но я с тобой, Влад, согласен, я неоднократно слышал подобные свидетельства, да, бывших там заключенных, например, или зависимых людей, которые, когда рассказывали свои свидетельства, они просто смаковали. Вот ты хорошо отметил этот момент, что глаза горели, они смаковали это все, они преподносили таким образом, и еще больше они эмоционально так вот, как это сказать, когда видели отклик аудитории, да, которые там точно так вот положительно как бы реагировали на то, ну да, ты там вот бухал, ты там с женщинами был, да, там, менял их как перчатки, и ты это так рассказываешь, таким вот взахлёб, как будто это что-то невероятное. И да, в определенном смысле я могу сказать, что есть это, знаешь, такая злоба, что вот я ж не могу уже все это делать, они mm-hmm. это делают, а я вот христианин, мне же нужно это делать, потому что мне же нужно в рай как-то попасть таким вот образом, да, то, конечно, мотивы довольно-таки, нет, неоднозначное в лучшем случае, если мы можем так сказать в данном отношении. И, ну, в целом можно сказать, что это не совсем те мотивы, которые излагаются в Евангелии, да, потому что, например, мы можем увидеть, я настоятельно рекомендую нашим зрителям, нашим слушателям одного человека, который также мог бы, друзья мои, похвалиться и очень много рассказать о своей жизни, да, до уверения у Христа. Зовут его Аврелий. известен он нам еще как Аврелий Августин. Написал он исповедь. В этой исповеди не думайте найти какие-то пикантные подробности сексуальных грехов, хотя они вскользь упоминаются там. Вы не сможете так почитать, как Декамерон, да, там, или другие произведения в данном случае, да, или какие-то там похабные романчики, да, которых очень много сейчас в наше время есть. Это исповедь Августина, в которой он также описывает, сколько лет он находился в зависимости от различных пороков, грехов, которыми он наслаждался, ему это все нравилось. Но потом он говорит следующий интересный момент. Он говорит, что я пытался получить удовлетворение в тварном мире без Творца. И сколько бы я ни пытался получить удовлетворение, мне хотелось больше, больше, но в конечном итоге я оставался неудовлетворенным. И вот это интересный момент. Дальше он пишет. Но когда я осознал, или лучше сказать, Бог мне вложил понимание, что мое настоящее удовлетворение сам Творец, вот тогда, получая удовлетворение в нем, я тогда мог получать и удовольствие в обычных вещах этой жизни. Вот я думаю, что это очень хороший пример, да, для того, чтобы каждому человеку, кто считает себя христианином, который проходит этот путь, особенно если это только, скажем так, на первом этапе своем христианском, человек читать вот Августина, чтобы вправлять себе мозги, приоритеты, устанавливать систему координат и задавать себе вопрос, а что в моем случае или кто в моем случае является на самом деле приоритетом?
Спасибо. Прежде чем ты ответишь на вторую часть вопроса, действительно ли Бог что-то у нас украл, да, и Бог этот мир, я бы хотел тебе пример привести из собственной жизни. Как я уже выше говорил, я уверовал, смотря мультики, суперкнига «Летающий дом», да, вот я воспитывался. Потом ходил, знаешь, на такие глобальные евангелизации Билли Джо Догерти, такой был харизматский пастор, приезжал в Россию, в Санкт-Петербург, собирал там по 30, по 40 тысяч человек, по 50 тысяч на стадионах. Но мне было 11 лет, я был первый верующий человек в семье, сбегал втайне от родителей на эти евангелизации, и там, вот на этих евангелизациях, на меня никто не обратил внимания, мне никто не предложил пойти в церковь. И когда они все уехали, мне пришлось ходить в церковь православную, где я и был крещен, по вере. И я взахлеб читал всю литературу, которую только мог купить в книжном киоске Александра Невского лавра в Санкт-Петербурге, это православный, да, монастырь у нас. Естественно, вся эта литература была монашеская, написана монахами, и вот этот монашеский образ христианства там и преподносился, презентовался, который, как ты сам понимаешь, весьма аскетичен. И вот в 16 лет, когда все больше и больше соблазнов передо мной стало появляться, я сел и сознательно отказался от церкви. Я сел и подумал о том, что «Бог, ну ты слишком много от меня требуешь, да, передо мной столько перспектив». Работа, бизнес, там, девочки и все такое прочее. А ты требуешь от меня вот такого жесткого прямо, да, аскетизма. Я не готов к этому, сказал тогда я, да, тебе. Я, может быть, вернусь к тебе позже, но сейчас я не готов. И все. Я спрятал книги, а потом их и выбросил все, кроме Библии. Ну вот. И стал вести долгие годы совсем другой образ жизни. Вот я об этом тебе говорю, да, что люди думают, что Бог у них украдет жизнь кайфовую, интересную, насыщенную, наполненную, да? Чтобы ты как пастор мог сказать этим людям, чтобы они не сделали такой же ошибки, как я в свои 16 лет?
Влад, мне это похоже, да? Ну, я не сказал бы, что на меня оказало какое-то влияние монашество, да, в популярном православном разливе, хотя я очень уважительно отношусь
к православному. Я даже уйти хотел в монастырь.
Пожалуйста, да? Но у меня нечто подобное было, скажем так, протестантское монашество, да, этот жесткий такой вот ригоризм неофита горящего, когда я отказался полностью от телевизора вообще, я закрывал даже уши, чтобы не слышать, как там мои родители слушают новости, да, а потом романтические отношения с девушками, с сестрами, как там были в церкви, да, нет, я же должен служить Богу, да, шарик быстро сдулся, я понял, что монах с меня протестантский никакущий совершенно, поэтому я тебя очень хорошо понимаю. И сейчас, в ретроспективе, я пожимаю своими, ну, я пожимаю плечами. Почему? Потому что мне непонятно, что мне этот мир, ребят, давайте вот подумаем серьезно, что мне этот мир может такое дать, чего я не могу обрести в Иисусе Христе, да, и намного больше я могу обрести на самом деле, получить намного больше удовлетворения на самом деле в этой жизни. И я честно говорю, как и Джон Пайпер, известный пастор и богослов, что я гедонист. Я гедонист, я Божий гедонист. Да? Оказывается, именно в Боге и через призму Бога ты можешь получать кайф и наслаждение на самом деле от этой жизни. Приведу маленький пример. Зачем мне девочки в баре, в ресторане там, или где-то на улице, зачем мне какие-то связи, и мы знаем зачастую, да, что чем больше человек вот пытается получить удовлетворение в сексе или там в сексе беспорядочном, тем больше человек понимает, что ему хочется больше, 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 а удовлетворение ты, дружище, не получаешь на самом деле. Это же как наркотик. И в то же самое время я задаюсь вопросом, а зачем мне все эти девочки, там, любовницы и все остальное, если у меня есть моя жена? И я в контексте брака, я женат уже 19 лет, на самом деле могу извращаться, могу включать креатив, сексуальный, эротический креатив со своей женой. И более того, друзья мои, почитайте Библию, если вы этого не видите. Библия — это не та книга, как часто преподносят, чопорная, жесткая, где ничего не говорится о сексе или осуждается секс. Да? Серьезно? Давайте откроем книгу Притчей. Притчи — это книга мудрости, друзья мои. И там вот есть такой интересный, один только из текста, я сейчас скажу, что там говорится, что «Наслаждайся женой юности твоей, прекрасную, любезную, серную». И дальше говорит, «Груди ее, да упаяют тебя всякое время». Другими словами, наслаждайся грудью своей жены. Вот это выражение человека, который находится в пустыне, он хочет пить, и тут вот грудь, он видит своей жены. И он наслаждается ей. Что это такое? Это что, не гедонизм? Что еще мне нужно? Или... Когда говорится, от жизни нужно попробовать все, там, попробуй наркотики, алкоголь, там, курение. Друзья мои, это что, это действительно, этим самым ты получаешь удовольствие или ты порабощаешь себя на самом деле, да? И, Влад, ты можешь очень много рассказать, да, в этом отношении, да, насчет зависимости, там, той же самой алкогольной, да? Или я, допустим, могу рассказать о зависимости пищевой, да, потому что я самый настоящий наркоман, пищевой наркоман, зависимый от сахара, от многих других вещей. И 10 лет назад я сбросил 50 плюс килограммов. И сейчас постоянно нахожусь в борьбе. И знаете что? Я вам хочу сказать. Вот такой интересный момент. Я раньше думал, что 4-6 литров кока-колы – это кайф выпивать в день. Есть очень много тортиков, там, белого хлеба и всего остального. Но я понял одно. Ребята, я уже на последнем издыхании, у меня начинается диабет. Оказывается, это не радость и удовлетворение, это порабощение. И вот сейчас, несмотря на то, что мне постоянно необходимо находиться в борьбе с лишним весом и ограничить себя в еде, я понимаю, что вот это ограничение на самом деле есть кайф, потому что оно дает мне настоящую свободу, и я могу намного больше сделать, чем в то время, когда я был порабощен вот такой пищевой зависимостью.
Спасибо тебе большое за такой развернутый эмоциональный ответ. Это, кстати говоря, друзья, всем тем, кто считает христиан такими, опять же, безэмоциональными роботами, которые смотрят в пол и боятся только согрешить, но и посмотреть правде в глаза, вам в глаза, друзья мои. Вот Сергей Николаевич Накол, прекрасный, открытый, эмоциональный человек, который сегодня провел прекрасные 50 минут в нашей компании, в вашей тоже, рассказав нам много интересного, открыв многим из вас, я уверен, глаза на то, каким может быть и должно быть и есть настоящее христианство. Я надеюсь, что сегодня вы сделаете правильный выбор, как чуть ранее сказал Сергей Николаевич, спросил, когда же вы сделаете этот правильный выбор? Да, вот сделайте его сейчас, возьмите в руки Библию, скачайте ее, начните читать и узнайте о том, что Бог действительно лично вас любит. Спасибо тебе большое, Сергей Николаевич. Надеюсь, мы с тобой еще много-много раз увидимся в эфире в прямом. Всех благ тебе, твоей семье и Радио М. Всем пока.
Да, взаимно, с Богом. И до встречи в Киеве, Влад.
Пока.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.